совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день всем слушателям программ «Радио Озоди», «Азаттык», «Озодлик», «Азаттык» и «Азаттык». Новый выпуск программы «Перекресток», подготовленной журналистами Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Свободная Европа», представляю я, Хиромон Бакузода. И сегодня в программе. В России растет недовольство результатами думских выборов. На фоне энергокризиса в Узбекистане парламентарии обеспечили Исламу Каримову новый срок президентства длиной в 10 лет. Группа таджикских заключенных объявила голодовку в знак протеста против пыток и нарушений прав человека. Кроме того, сегодня поговорим о том, почему Казахстан сотрясает новые теракты, и о том, как Шерали Джураев, известный певец и композитор, добровольно стал послом мира в Кыргызстане и Узбекистане. В эти дни в разных российских регионах растет недовольство результатами парламентских выборов, завершившихся 4 декабря победой партии власти. «Единая Россия» во главе с президентом Дмитрием Медведевым и кандидатом в президенты Владимиром Путиным официально набрала чуть меньше 50% голосов и получила большинство мест в Госдуме нового созыва. И хотя это намного ниже показателей прошлых выборов, оппозиция заявляет, что рейтинг властей в стране еще ниже этих данных и открыто обвиняют власти в фальсификации результатов. Сразу после выборов тысячи людей вышли на улицы Москвы и Санкт-Петербурга, чтобы выразить свое отношение к выборам. Как эта ситуация может отразиться на политике России и какое влияние она может оказать на страны Центральной Азии? Об этом материал Гозель Худайбердиевой, моей коллеги из туркменской службы радио «Свобода» в Москве.
Свобода!
Свободу выбора требовали участники акций протеста в Москве. Но были лозунги и более радикального содержания, такие как «Россия без Путина» и «Путин вор». Оппозиция, выступающая организатором митингов, утверждает о фальсификации результатов и присвоении «Единой России» по меньшей мере 13 миллионов голосов. Лидер движения «Солидарность» Борис Немцов выражал свое мнение откровенно.
Писали 13 миллионов по меньшей мере голосов. Это настоящие воры.
Многотысячные акции протеста, проходившие в Москве несколько дней подряд, собрали как представителей и сторонников оппозиции, так и представителей радикальных националистических группировок. Было много представителей интеллигенции, но подавляющее большинство составляла молодежь. Так, санкционированный митинг на Чистых прудах, начавшийся 5 декабря с выступления лидеров оппозиции и гражданских объединений, собрал, по разным оценкам, от 2 до 10 тысяч человек. А на демонстрациях на Триумфальной площади 6 декабря сообщили о 5 тысячах. Но здесь большинство составляли проправительственные молодежные движения «Молодая гвардия» и «Наши». Акции оппозиции подавляются полицией и силами спецподразделения ОМОН. Несколько сот человек задержано, в том числе журналисты. Аналитик Московского центра Карнеги Лилия Шевцова назвала происходящее началом конца путинского правления.
Сам этот провал «Единой России» свидетельствует о начавшейся делегитимации власти, которая, естественно, будет иметь свои последствия и для мартовских выборов президента.
Но Лилия Шевцова полагает, что правительство предусмотрело заранее ослабление своих позиций, и недавнее увеличение бюджетных расходов на военные затраты является одной из предпринятых мер.
Бюджет 2012 года, в этом бюджете 33% расходов идет на оборону и на силовые министерства. То есть, очевидно, они думают о том, чтобы свой режим и свою систему базировать на силовой составляющей.
По мнению же эксперта по Центральной Азии Артема Улуняна, развитие событий в России будет зависеть от нынешнего уровня общественно-политического развития общества, в котором выборы являются ее отражением.
Мне кажется, что даже не столько выборы в России, сколько сама система выборов на территории бывшего Советского Союза является сама по себе посылом для размышлений очень многих о том, что будет дальше, так как то, что сейчас мы наблюдаем, это типичная характерная черта общественно-политических систем, которые были построены за 20 лет в момент перехода от коммунизма к демократии, но так, к сожалению, и остались законсервированы.
Артем Улунян отмечает, что это характерно для большинства постсоветских стран, в первую очередь для стран Центральной Азии.
фактически вся общественно-политическая система находится в тупике, потому что она не дает возможности для социального лифта, то есть развития индивидуумом в обществе для занятия того или иного социального места, для развития коридоров, когда во власть приходят новые люди. И опасность, кстати сказать, заключается именно в том, что процесс, обычно используют слово разложение, а можно сказать дезинтеграция подобных систем, он проходит порой даже не настолько явственно, как казалось бы на первый взгляд. И может многое происходить даже в неожиданном совершенно виде, и что самое страшное, в неожиданной форме.
В Туркменистане приближаются выборы. Уже через 2 месяца граждане Туркменистана будут выбирать нового главу государства. Но кандидаты все еще неизвестны, и лишь редкое упоминание президентом Бердымухамедовым о приближении даты выборов, назначенной на 12 февраля, напоминает о предвыборной кампании в стране. Гузель Худайбердиева специально для программы «Перекресток. Москва».
Премьер-министр России Владимир Путин поспешил обвинить в этом США, заявив о том, что Государственный департамент подает сигналы оппозиционным силам России. С критикой в адрес российских выборов и нарушений на этой неделе высказалась госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она выразила уверенность, что на пространстве бывшего СССР необходимы серьезные реформы в области демократии и соблюдения прав человека. Госпожа Клинтон, побывавшая в октябре в Таджикистане и Узбекистане, заявила на саммите глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ в Вильнюсе, что сотрудничество США с правительствами Центральной Азии по вопросам Афганистана, энергии и других тем будет продолжаться. Вместе с тем США будут содействовать центральноазиатским партнерам, как правительствам, так и гражданскому обществу, чтобы они преследовали демократические реформы и лучше соблюдали фундаментальные права человека, сказала госсекретарь США. Возможно, данное заявление было сделано еще и в ответ на известие о том, что узбекский парламент одобрил изменения в Конституцию, сменив сроки полномочий президента, избираемого в стране, с 7 до 5 лет. Одобренному в Сенате Высшей палате парламента закону необходимо лишь получить подпись Ислама Каримова. Согласно этому изменению, действующий лидер страны Ислам Каримов, властвующий уже более 20 лет, может баллотироваться снова в качестве нового кандидата без истории и пробыть у власти еще 2 срока по 5 лет. Практиковавший в прежние годы данные инициативы Ташкент, конечно, был замечен мировым сообществом, но на этот раз реакция была вялой и неактивной, в отличие от прежних времен. Видимо, подобного рода инициативы не новость для тех, кто знаком с политической природой стран Центральной Азии. Лилит Геворгян, эксперт по странам бывшего СССР в аналитическом центре James Group в Лондоне, так выразила свое мнение на этот счет.
Новость, конечно, интересная, но, к сожалению, объяснение, которое дала, в принципе, сенатор Светлана Астикова, немножко непонятное. По словам сенатора, это часть политической реформы, которая сейчас происходит в Узбекистане. Я думаю, что это связано больше с тем, Каримов поменял законы тем, что совпало со своими политическими планами. К тому же еще непонятно, он выбрал своего преемника или нет. Вот, например, в Казахстане мы уже видим, что Назарбаев уже принял решение, кто он бы предпочел, чтобы правил Казахстан после себя.
С этим мнением согласен и известный в Таджикистане журналист, главный редактор еженедельника «Азия Плюс» Марат Мамадшоев, который считает, что изменение законов в Узбекистане связано с тем, что Ислам Каримов еще не определился со своим преемником у власти.
Понятно, что Каримов уже довольно пожилой человек, ему 74 года, и он уже реально думает о том, кто может прийти ему на смену. У Каримова были определенные планы с Гульнарой, старшей своей дочери. Но, судя по всему, он понял, что эти попытки, они бесполезны. В силу ряда причин. И главное, это то, что в нашем обществе женщина-президент это не воспринимает. Каримов готовит себе почву для ухода. Он хочет плавно кому-то передать свои полномочия при этом. Наблюдая за ним, как это делал, например, Дэн Сяопин в Китае, или как на Кубе, вот по такому варианту.
В мире происходит, и причем быстрыми темпами, очень много новых событий, именно связанных с кризисом диктаторства. Мы знаем, что сейчас происходит на Востоке. И в то же самое время соседний Узбекистан делает такой достаточно ожидаемый и в то же время странный ход.
Оппозиция и вот такие протестные население, они появляются только там, где есть выбор. В Узбекистане население ничего самого элементарного. Там нет ни газа, ни света, и намного хуже ситуация, чем у нас даже. У населения практически даже минуты не остается на то, чтобы задуматься, насколько они задавлены вот этой действительностью. Каримов прекрасно вот это вспоминает.
Какое данное решение может оказать влияние на ситуацию в регионе, где, кроме Кыргызстана, везде такая же ситуация с властью?
Ну, мы видели, как после смерти Ниязова пришел Гурбангулы Бердимухамедов, они ничего не изменили. Ни во взаимоотношениях между государствами, по большому счету, ни в ситуации внутри страны. Здесь та же самая картина. Я думаю, если преемник будет приблизительно похож на Каримова, а он наверняка будет себе искать именно такую кандидатуру, то, может быть, где-то улучшится отношение между государствами в какой-то степени, но, в принципе, ситуация не изменится.
Практика изменения сроков президентских полномочий до сих пор, кроме Узбекистана, применялась в Таджикистане и в Казахстане, где вот уже 20 лет правят одни и те же лидеры, удерживая власть в жестких рукавицах. Однако, как считают эксперты, во всех этих обществах нарастает серьезный кризис, который в первую очередь усложняет жизнь простым людям. В том же Узбекистане в этот зимний период ощущаются острые проблемы с нехваткой энергоресурсов, что стало поводом к акциям протеста и недовольству жителей некоторых регионов республики. На этой неделе, по сообщению узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа», 5 жителей Кашкадаринской области были задержаны милицией за то, что хотели пойти в местную администрацию с жалобой на нехватку электричества и газа. Узбекская правозащитница из Карши Гулшан Кураева сообщила, что среди задержанных 7 декабря есть член общества прав человека Узбекистана Нурали Кулобов, который в начале недели рассказывал радио «Озодлик» о том, что аксакалы 20 кишлаков Чиракчинского тумана собираются идти в местный хокимият с жалобой на отсутствие газа и света. О том, что стало поводом недовольства жителей этого региона, расскажет корреспондент узбекской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Сарвар Усмон.
Как сообщил радио «Озодлик» Нурали Кулобов, житель Чиракчинского района Кашкадаринского вилаята,
в день, когда снимали с работы хакима вилаята Нуридина Зайнеева, свет горел в течение полутора суток непрерывно.
Значит, президент Каримов пребывал на территории вилаята ровно полтора суток. Хакима Кашкадаринского вилаята он снял с работы 30 ноября. А в остальное время в тумане света нет.
Бывает так, что в течение 3-4 дней не дают света даже на 1 час. Например, жители местечка Восход говорят, что в последние 2,5 месяца у них нет света. О газе можно сказать то же самое.
Сообщал радио «Азатлик» 6 декабря активист общества прав человека Узбекистана Нурали Кулобов. Именно в тот день Кулобов сообщал о том, что 8 декабря представители 20 кишлаков придут в районную государственную администрацию с требованием улучшить ситуацию с энергообеспечением. Нам не удалось связаться с ответственными работниками хокимията Чиракчинского тумана, но поговорили с начальниками служб, призванных обеспечить население светом и теплом. Начальник Чиракчинского предприятия «Электрические сети» Нодр Тошев, отвечая на вопросы радио «Азотлик», сказал:
«Мы можем обеспечить население электроэнергией только 8 часов в сутки. Хаким Тумана и наш областной начальник требуют от нас круглосуточного обеспечения. Но мощности не хватает. Подавать энергию больше 8 часов мы не сможем».
Если главный энергетик видит проблему в недостаточности мощностей, то главный газовщик тумана, начальник Чиракчинского райгаза Шавкат Шакиров, принимает огонь на себя.
Да, признаюсь, газ подаем не на должном уровне. Не подготовились к зиме. Вина лежит на нас. А на ком еще?
В Узбекистане ежегодно добывается около 60 миллиардов кубометров газа и 7 миллионов тонн жидких углеводородов. Как утверждают специалисты, этих запасов достаточно для обеспечения страны с 28-миллионным населением. Однако Узбекистан экспортирует газ в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Китай и на Украину. Дефицит электроэнергии и газа в этом году в Узбекистане ощущается повсеместно. В начале ноября свыше 50 жителей, в основном женщин, Кишлакан-Авбахор, Пахтакорского тумана, Джизакского вилаята, вышли на улицу, выражая свое недовольство нехваткой электроэнергии и газа. А 8 ноября такой же случай произошел уже в Самарканде, где несколько десятков женщин собрались перед зданием Хотимията Вилаята с требованием обеспечить газом и светом.
Если вам есть что сказать, уважаемые слушатели, можете присылать ваше мнение в программу «Перекресток» через наш интернет-сайт ozodi.org, программа «Перекресток». Повторяю, ozodi.org, программа «Перекресток».
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В одной из таджикских колоний, где содержатся обвиненные в особо жестоких преступлениях, группа заключенных объявила голодовку в знак протеста против нарушения их прав и применения пыток. Речь идет о не менее 5 заключенных, которые недовольны условиями своего содержания в колонии строгого режима города Курган-Тюбе, сообщившие об этом корреспонденту радио Озоди в телефонном интервью. Однако, по мнению прокуратуры, которая отрицает возможность протеста в тюрьме, это не более чем попытка привлечь к себе внимание прессы. Мой коллега Нусирджон Мамурзода, говоривший по телефону с заключенными и с представителями власти, подготовил следующий материал.
Один из заключенных 6 декабря в беседе с корреспондентом радио Озоди сообщил, что этот протест связан с противоправными действиями работников тюрьмы, которые применяют к ним пытки и ущемляют их права. Заключенный, пожелавший, чтобы мы не называли его имени, сообщил, что по меньшей мере 5 человек в знак протеста решили не принимать тюремную пищу, а также еду, передаваемую им через родственников. По сообщению этого заключенного, их возмущает и факт того, что реализация закона об амнистии была сопряжена с коррупционными действиями. Заключенные также требуют улучшения условий своего содержания. По словам протестующих, в камерах не работает система отопления, и заключенные вынуждены находиться в 4 бетонных стенах в антисанитарных условиях. Нам даже не дают возможности использовать электронные бритвы, которые безопасны для здоровья, говорит наш собеседник. Мы попытались узнать по этому поводу мнение администрации тюрьмы, которая, по мнению заключенных, знает об их акции протеста, однако никто из них не согласился ответить на вопросы радио Озоди. Файзулло Холов, прокурор, наблюдающий за исполнением закона в тюрьмах Хатлонской области, заявил, что ничего про голодовку заключенных не знает. По его словам, прокуратура каждый месяц по 3 раза навещает тюрьмы и каждый раз регистрирует случаи противоправных действий над заключенными. Холов уверен, что главной целью протестующих может быть лишь попытка привлечь к себе внимание прессы.
Этого не может быть. Мы не получали никаких жалоб. Да, у них не работает система отопления, но им разрешено иметь безопасные батареи для обогрева камер. Там не холодно. У них нет никаких проблем. Кормят 3 раза в день. Им родственники без ограничений могут передавать передачи.
Файзулло Холов сообщил, что обязательно будет проведена проверка. По словам местного адвоката, чьи 8 клиентов отбывают наказание в тюрьме Курган-Тюбе, который также не хотел публиковать свое имя, условия содержания заключенных не такие ужасные, как кажутся.
Когда объявляется голодовка, обычно в тюрьме вводят казарменное положение. Приходят прокурор и врач, запрещают передавать передачи в зону. Они боятся, чтобы в зону не перебросили запрещенные предметы, типа оружия или пули, наркотики. Вводится усиленный режим контроля за ситуацией. Прокурор обязан быть в курсе, на каком основании объявлена голодовка. Это уже ЧП, потому что в случае плохих последствий любой сотрудник администрации может понести наказание за халатность.
Однако это не первый факт недовольства заключенных условиями их содержания в таджикских тюрьмах. На днях заключенный Душамбинской тюрьмы номер 1 Садриддин Тошев, приговоренный за участие в особо опасных преступлениях в конце 90-х годов, в течение недели голодал в знак протеста своего приговора. Он считает дело, по которому его в 2001 году приговорили к 25 годам заключения, незаконным и требует власти Таджикистана пересмотреть его. По словам объявившего голодовку заключенного из Кургантюбе, в случае игнорирования требований протестующих, некоторые из них готовы покончить жизнь самоубийством. Исправительное учреждение города Кургантюбе является колонией строгого режима, где содержатся заключенные, приговоренные за совершение тяжких преступлений. В 2005 году группа из примерно 30 заключенных этой тюрьмы в знак протеста против условий своего содержания организовали бунт, который был подавлен через несколько дней силами безопасности страны. По словам прокуратуры, тогда им удалось не допустить массового побега и привлечения к бунту большего числа заключенных. Впоследствии сроки содержания этих заключенных в тюрьме были продлены до 25-30 лет. По меньшей мере, трое из них впоследствии скончались.
Тем, кто хотел бы оставить нам голосовое сообщение или высказать свое мнение по темам, затронутым в программе, сообщаем телефоны редакции «Радио Озоди» в Праге 420-22-11-22-491. Повторяю, 420-22-11-22-491.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
В Казахстане, многие годы славившимся в качестве страны с относительно стабильной ситуацией с точки зрения угрозы религиозного экстремизма на пространстве Центральной Азии, этот год выдался немного неспокойным. 3 декабря в поселке Булардай Алматинской области были убиты 5 местных жителей, в сводках полиции сразу названных членами террористической группы. В ходе операции погибли 2 сотрудника элитного спецподразделения КНБ. Об этом в репортаже Светланы Глушковой, корреспондента казахской службы «Радио Свобода», «Свободная Европа» из Астаны.
Власти Казахстана обнародовали на этой неделе подробности очередного события, связанного с ранее неведанными здесь экстремистами. Вооруженное столкновение под Алматы в поселке Буралдай произошло вечером 3 декабря. По заявлению Генеральной прокуратуры была ликвидирована преступная группа, которая ранее совершила убийство 2 полицейских и планировала провести атаки в городе Алматы, бизнес-столице Казахстана. По словам официального представителя Генеральной прокуратуры Нурдаулета Суендыкова, при попытке задержания члены группировки оказали активное вооруженное сопротивление. В ходе спецоперации погибли 2 сотрудника элитного подразделения «Арыстан» Комитета национальной безопасности.
После отказа от добровольной сдачи и в ответ на оказанное вооруженное сопротивление 5 членов террористической группы, в том числе их лидер, ликвидированы.
Это вторая крупная операция против неназванной вооруженной группировки вблизи Алматы с тех пор, как в Таразе 12 ноября были совершены теракты. Тогда 8 человек были убиты, в том числе 5 полицейских. В конце ноября в Генеральной прокуратуре заявили, что задержали 6 человек, причастных к терактам в Таразе. По данным Генеральной прокуратуры, лидер этой группировки внушал своим сторонникам идеи совершения джихада и убийств сотрудников правоохранительных органов. Но 1 декабря президент Нурсултан Назарбаев, выступая на форуме ученых в Алматы, заявил: «Недавний случай в Таразе оказалось при расследовании, что никакого религиозного следа там нет, просто бандиты, которые до этого тоже воевали». За этот год взрывы в Казахстане прогремели. В Актобе у здания Комитета национальной безопасности, в Астане у следственного изолятора КМБ, в Атырау, где атаки были направлены на здания спецслужб и администрации города. Тогда и появилось первое заявление неизвестной ранее террористической группировки солдат и халифата. И только после трагедии в Таразе президент Казахстана впервые обратился с заявлением казахстанцам.
Государство имеет все возможности, силы, профессионализм и способность подавить любое проявление терроризма, которое против Казахстана совершается. С этим фактом мы разберемся и усилим работу по всем направлениям.
Эксперты американской исследовательской организации Stratfor считают, что сложившиеся условия в Казахстане способствуют распространению исламской воинственности. По их мнению, ситуация становится критической и опасной для правительства Казахстана, у которого исторически нет опыта эффективной борьбы с терроризмом. Об этом в интервью радио «Азаттык» говорит и полковник Комитета национальной безопасности в отставке Арат Нормамбетов. Он отмечает, что волна терроризма прокатилась с запада на юг Казахстана, где, скорее всего, уже был давно создан плацдарм террористических организаций.
Межклановые вот эти вот разборки –
затем прихватизация многих объектов наших, нашего государства. И, видимо, не досуг было обращать внимание на такие вот явления, как возникновение и развитие терроризма у нас в стране. Каждый старается вот эти силовые или спецслужбы взять как бы под свой контроль, то некогда было заниматься вот такими серьезными вещами.
Эксперты говорят об экономическом состоянии и политической напряженности в Казахстане. По мнению исследователей организации Stratfor, это одна из причин, почему в Казахстане стало неспокойно. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
Казахстан перед лицом новых вызовов. Сила слова, музыки и искусства порой гораздо сильнее пушечного залпа. Известный исполнитель традиционной музыки Шерали Джураев, глубоко скорбивший по поводу гибели людей в Андижане 6 лет назад, своим новым произведением призывает народы Узбекистана и Кыргызстана к миру и согласию. Его новая работа быстро нашла отклик в израненных сердцах жителей Южного Кыргызстана, переживших в прошлом году этнический конфликт. Говорят, в событиях прошлого года погибло не менее 400 человек. Многие получили душевные и физические травмы, которые до сих пор не вылечены до конца. Моя коллега из Кыргызской службы радио «Свобода», «Свободная Европа» Аида Касымалиева о волшебной силе музыки. Песня называется «Задумайся, джигит». Сын певца Шохшахан Джураев в своем блоге написал, что отец написал эту песню под впечатлением от прошлогодних трагических событий, чтобы сблизить два народа, укрепить дружбу и восстановить доверие между братскими народами. Песня «Задумайся, джигит» в один миг стала популярной в Аше и Джалабаде. Она звучит повсюду – в кафе, в сотовых телефонах и доносится из динамиков автомобилей. Послушаем заслуженного деятеля искусства Кыргызстана Салиму Шарипову. Когда я впервые услышала эту песню, очень обрадовалась, услышав мудрые слова из уст золотого голоса Азии. Кыргызский народ и раньше ценил песни Джураева. Его песни вечные, они трогают самые затаенные уголки человеческой души. Хочется бесконечно слушать его песни. По словам режиссера Узбекского академического музыкально-драматического театра имени Бабура Ваше Сабырджана Ахрарова, эта песня такая душевная и приятная на слух. Шерали Джураев очень известен среди узбеков и кыргызов. Он певец своего времени, потому что всегда поет на актуальные темы, которые волнуют простой народ. Неоднозначная реакция у анонимных читателей, которые прокомментировали статью на сайте «Азатык». Переборщили, написав, что песня звучит везде и повсюду. Еще одно мнение. Извините, многоуважаемый Азатык, но не надо вводить в заблуждение людей. Нигде не слышал эту музыку, и ни один кыргыз в Аше не будет слушать песню на узбекском. Стоит отметить, что в первые месяцы, сразу после конфликта на юге Кыргызстана, прежде всего замолкла узбекская эстрада в общественных местах. Но теперь, когда начали вновь звучать и кыргызские, и узбекские песни, в ресторанах, в кафе, можно говорить хотя бы о попытке быть толерантнее друг к другу. Через песни, картины, спектакли, фильмы, книги достучаться до людских сердец легче, чем через официальные мероприятия. Это не первая попытка написать песню под впечатлением трагических событий в Аше и Джалабаде. Песня в исполнении узбекской певицы Юлдуз Усмановой в свое время наделала много шума, вызвав яростную критику из-за провокационного смысла. Ряд кыргызских певцов не сдержались и написали ответные песни такого же содержания. Но самым достойным ответом в этой ситуации стала песня «Ынтымак-ыры», песня «Согласие», которую спели на кыргызском и русском языках известные певцы и певицы Кыргызстана разной национальности. Инициатором проекта выступила известная кыргызская певица Гульнара Тойгомбаева. Эта песня стала настоящим хитом в прошлом году. Стоит подчеркнуть, что в мире развивается тенденция, когда популярные певцы заявляют о своей активной гражданской позиции и добиваются огромной поддержки среди народа. Но после ошких событий песня о дружбе на кыргызском и узбекском языках еще не спета. Аида Касымалиева из Москвы специально для программы «Перекресток». Средних времен на перепутье всех дорог мудрый наш народ пусть процветает вновь из года в год. Сколько прекрасных
радости пережить знаю я.
Да будет мир в стране моей всегда.
Пусть услышит мир песни дружбы нашей, станет в этот мир жизнь теплее и краше, горе и печаль.
Побольше бы таких людей в наших странах, и жизнь, наверное, пошла бы совсем по другому руслу. На этом у меня все. Следующая встреча ровно через неделю на тех же волнах. Я, Хиромон Бакузода, желаю вам новой позитивной рабочей недели. До свидания.
«Перекресток» — совместная программа Центральноазиатских служб. Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода». Свобода. Свобода.
Бишкек.